И так как на изглава 10, великолепие абсолюта, текст 14. О, Кришна, я принимаю как истину все, что ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи, не могут осознать твоей личности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Арджуна подтверждает здесь, что неверующие демоны не могут понять Кришну. Его не знают даже полубоги. Что же тогда говорить о так называемых ученых современного мира? Милостью Всевышнего Господа Арджуна понял, что высшая истина есть Кришна, и что он совершенен. Поэтому нужно следовать по пути Арджуны, первого авторитета в понимании Бхагавад-гиты. В 4 главе говорилось, что необходимая для понимания Бхагавад-гиты система парампары, ученической преемственности, была нарушена. Поэтому Кришна восстановил ее с помощью Арджуны, поскольку считал его своим близким другом и великим Бхактой. Как говорилось в нашем введении Гита Панишат, понимание Бхагавад-гиты следует получать через парампару. Когда цепь парампара была нарушена, Кришна выбрал Арджуну, чтобы вновь восстановить ее. Надо следовать примеру Арджуны и признавать все сказанное Кришной. Тогда мы будем в состоянии понять сущность Бхагавад-гиты и сможем осознать, что Кришна является Верховной Божественной Личностью. Sarvamata tritam manye yanma vadasi kesha sa nahite bhagavan yaktim vidurdeva nadanava. О Кришна, я принимаю как истину все, что ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи, не могут осознать твоей личности. Великолепие Абсолюта, 10 глава, текст 14. Так, здесь Арджуна получает откровение. Откровение означает, что Знание, полученное в форме откровения, невозможно получить другим путем, с помощью умственных усилий, например, глубоких размышлений, с помощью аскез, покаяний. Нет такой практики. Нет такой практики йоги, чтобы человек мог получить откровение, поскольку откровение исходит свыше. Это то, что подтверждается в шастре, что Кришну невозможно постичь никаким путем йоги. Нельзя с помощью карма-йоги понять Кришну. Карма-йога означает деятельность. Как бы успешно человек ни действовал в этом мире, он не сможет понять Бога. Чем более успешно он будет действовать, тем больше он будет гордиться своей деятельностью. Ему трудно будет понять Бога. Либо он будет понимать Бога как того, кто помогает ему в его работе. Этот раздел ведах называется карма-канда. Есть ритуалы, жертвоприношения, поклонения, молитвы. Для чего? Чтобы просто улучшить свою материальную деятельность. Улучшить результаты деятельности. Улучшить свое положение в материальном мире. Карма-канда раздел. Так, люди тоже обращаются к Богу, но с материальными целями. Гьяна-йога. Человек охвачен желанием познать истину, обрести знания. Он изучает шастры, и он размышляет на эти темы. Всю свою жизнь тратит просто на размышления человек. Просто размышляет, он не может воспользоваться этим, он просто обдумывает с различных сторон. Что это означает? Что это означает? Что это означает вместе? Как это сочетается с другими вещами? Он обдумывает, он излагает какие-то свои мысли, записывает их, делится с другими. Главная цель – обладать знанием. Ему нравится побеждать в спорах, придумывать новые теории и так далее. С помощью этой практики также человек не может постичь Бога, каков он есть, поскольку Бог находится выше размышлений. Есть мистическая йога, аштанга-йога. Когда человек может видеть сверхдушу в сердце, медитировать, в конечном итоге, но сначала он развивает мистические силы, мистические ситхи, для того, чтобы управлять чувствами, умом, необходимы мистические силы. Анима, Махима, Лакхима, Прапти, Ишита, 8 мистических сил есть. Йог обладает этими силами и может пользоваться ими. Может посещать другие планеты, брать любые предметы с расстояния. Становится очень легким, как перышко, или тяжелого, как гора. И Шита, он может контролировать законы природы в этой вселенной, может создавать, может разрушать, как Вишвамитра создал вселенную, подобную этой. Один человек. Человек может развивать такие мистические силы, но это также невозможно с помощью мистических сил понять Кришну. Кришну можно понять только в форме откровения. В данном случае это то, что здесь описывается, нечто особое. Арджуна не занимался мистической йогой. Арджуна не изучал шастры, не был гьяни, философом. Арджуна просто не был каким-то мирским возвышенным деятелем. Он был просто преданным Кришне. Более того, когда Кришна предложил ему контролировать чувства и ум, как йог, Арджуна сказал: «Я не могу. Ум чанчала. Ум непостоянный, ум хитрый, упрямый, изворотливый. Я не знаю, я не могу его остановить. Придумай что-нибудь другое. Дай мне какой-то другой метод». И Кришна говорит Арджуне: «Ты просто сражайся. Не нужен никакой метод йоги вообще». И Арджуна пытается понять Бхагавад-гиту. Почему так? Почему так все просто, Кришна говорит? С одной стороны, рекомендуется уйти в уединенное место, медитировать, или много жизни изучать веды, чтобы достичь совершенства. Но Кришна говорит Арджуне: «Сарва тварат арман паритяджа». Ты можешь все это оставить вообще. Ты можешь забыть все эти вещи. Сарва дхарма означает все виды обязанностей, все религии. Можешь забыть. До этого Кришна уже говорил: ты должен исполнять свои обязанности, много разных вещей, чего же он должен был делать. Но потом он говорит: сарва дхарма паритяджа. Можешь все это оставить. Мама кам шарана враджа. Если ты предаешься мне одному, мама кам, мне одному. Враджа. Агам твам сарвапи папепья. Я тебя сам защищу от всех недостатков, от всех греховных реакций. Так он говорит, и ты можешь ничего не бояться, Арджуна. Машуча, ничего не бойся. Итак, Арджуна, он имеет личный контакт с Кришной. И Кришна говорит лично о себе в Бхагавад-гите. Он не говорит это каждому, хотя это книга для каждого, но он не говорит это каждому. То, что говорит Кришна, предназначено для его преданных здесь. Именно по этой причине непреданные не понимают эту книгу. Хотя они могут обратиться к ней. Если Бог говорит, это известно будет всем. Но вот что Он говорит, это будет известно только преданным. Есть множество священных писаний, но понять их очень трудно обычному человеку. На самом деле ни преданные, ни полубоги, ни демоны до конца не знают Бога. Это невозможно понять Бога. Прабхупада, он пошутил с двумя очень учеными людьми в Индии. Они представляли какие-то разделы вед, были очень ученые, носили красный тюрбан оба. Красный тюрбан, если вы носите красный тюрбан в Индии, означает, что вы какой-то великий знаток, пандит, ученый. Красный тюрбан означает, что вы победитель в каких-то конкурсах, в каких-то соревнованиях философских. Можно носить красный тюрбан в этом случае. Здесь тоже есть свои отличия, да? Но там в Индии носят красный тюрбан, издалека видно, что эти два красных тюрбана – это какие-то пандиты. Вот можно спросить у них, они скажут, они знают. Два таких красных тюрбана пришли к Шри Прабхупаде. Прабхупада проповедовал по всему миру, в западном мире, приехал с преданными европейцами, вайшнавами, саньяси европейцами, белыми людьми. Индия никогда такого не видела, не могла себе представить, что такое вообще возможно. Белые люди с Запада принимали саньясу, отречение ради служения Богу. Они были изумлены, и очень многие люди приходили увидеть просто Прабхупаду, просто увидеть, поклониться ему за такое служение, что он сделал. Эти два красных тюрбана, они очень гордые были. Они пришли на самом деле как-то поговорить с Прабхупадой, поспорить с ним о Боге, помериться силами, знаниями. А Прабхупада, он любил шутить с такими людьми, смеяться над ними. Хотя они знают все, они не знают, не понимают ничего. Как современные ученые. Что их не спроси, они все знают. Но они ничего не понимают. Что-то такое, такое сочетание очень странное, конечно. То есть теоретическое знание, а не больше. Академическая образованность. И прежде чем они заговорили с Прабхупадой, они были на территории Гурукулы, это Майяпур, красивое место, банановая роща, такие соломенные крыши домов Гурукулы, хижины. Такая атмосфера в гуне добродетели. Прабхупада сидел так непринужденно. И два этих человека подошли и сели. И он сказал первому: скажи, кто такой Бог? Сразу попавка. Скажи, кто такой Бог? Человек стал обращать глазами, думать, с вами живу. Так, сразу к теме, ну, подождите. Так, нельзя сразу вдруг говорить на такие темы, я не знаю. Нет, нет, скажи, кто такой Бог, если ты знаешь, ты можешь говорить. Но это что-то такое необъяснимое, такое великое, невыразимое. Ну хоть что-то-то скажи. Не можешь, хорошо. Кто такой Бог, может быть, ты скажешь другого. Ну нет, так, невозможно сразу описать. Ну это что-то бесконечное, безграничное, вот как волны в океане. И так они спекулировали, пытались описать что-то такое, сравнение найти. Пропад улыбался. Он улыбался над ними, что они не могли ясно выразить ничего. То есть, если вы встречаете каких-то философов, мыслителей, которые выдумывают какие-то теории, размышляют над жизнью, они не могут сказать конкретно ничего. Они поэтому очень много говорят. Одна из их особенностей. Главное, чтобы вы просто сидели и слушали людей. И он будет рассуждать о том, о сём, и так далее. Но конкретно, если вы спросите, кто такой Бог, они не знают. Как конкретно будем сказать? Бога в одном слове писать невозможно. Они думают так. Бог — это все и ничего, и так мы начинаем делать таким образом. Там какой-то ребенок играл с гурукулой маленький. Пропад на столе стояла банка с сладостями. Он позвал ребенка, иди сюда. Ребенок подошел, Пропад запустил руку в банку. Он спросил, кто такой Бог? Ребенок увидел банку сладости. Пропад сказал, Кришна! Я обратился к этим ученым. Вот, говорит, он знает, пусть говорит. Вы не знаете, молчите. С вами же как это можете вообще решать? Ну он же ребенок, он что? Ну мы вышли, что Бог Кришна, хорошо. Но он не знает, почему Кришна Бог. Папа так сидел непринужденно до этого времени, тут он выпрямился и сказал. Даже Кришна не знает, почему он Бог. Вы хотите, чтобы маленький ребенок знал, почему Кришна Бог? Даже Кришна не знает, почему он Бог. Действительно, если его спросить, он не знает, почему он Бог. Он всегда был Богом. Почему он Бог, он знает. Та Прабхупада смеялся. Все ведическое знание, говорит, в одном имени Кришна есть. Но для того, кто получил откровение. Человек будет без толку, как вы все упрощаете, скажет. Вы просто сектанты, фанатики Кришна. Почему Кришна? Почему так? Почему в одном слове? Но это так. Это так для того, кто получил откровение. Через святое имя можно получить откровение, знание обо всем Боге. Но что в имени Бога заключается вся энергия Бога. Сам Бог присутствует. И тот, кто искренне воспевает святое имя, он уже знает до какой-то степени, что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Но это нужно знать в полной степени. Вопрос качества воспевания, качества произнесения, произношения. Есть оскорбительное, очистительное, чистое воспевание. И все находятся на разном уровне. Так же, как пример солнца. Солнце сияет. И там огромное количество энергии, океаны энергии. Если бы мы взорвали атомную бомбу на солнце, никто бы не заметил это. Очень много энергии. Но из-за облаков, которые покрывают наши глаза, мы можем не воспринимать это могущество солнца. Есть пелена, которая покрывает, есть недостатки, собственные недостатки. Поэтому воспевающий покрывает своей энергией имя. Святое имя находится в скрытом состоянии. Воспевающий как бы накладывает свои качества, как облака покрывают солнце. Поэтому мы не сразу начнем воспринимать могущество святого имени. На оскорбительном уровне это будет не так значительно. Не так значительно, очень трудно будет понять, что имя Бога и сам Бог одно и то же. Это будет казаться преувеличением. Это есть оскорбительный уровень. Это кажется, что преувеличение. И также шастры кажутся не такие уж авторитетные писания. Есть еще много других книг, мыслителей, философов. Почему только Бхагавад-гита кажется? Это все оскорбительный уровень. Прабхупада очень не любил, когда Кришну уравнивали с какими-то другими религиями, другими полубогами или богами. Он говорит, что Кришна и Радха занимают особое место даже на Вайкунтхе. Здесь мы должны особенным образом преподнести это знание. Особым образом, не смешивая ни с чем. Это самое возвышенное, самое сокровенное, тайна тайн. Сейчас распространяется самое таинственное знание. То есть оно полно откровений и переживаний. Бхакти-йога полна переживаний и откровений. Но все зависит от уровня, от чистоты и веры. Насколько человек обладает чистотой и верой. Эти два фактора очень-очень важны. Так, с оскорбительного уровня необходимо подняться на уровень очистительный. Он начинается тогда, когда человек видит свои недостатки, признает недостатки и борется с ними. То есть он совершает усилия, чтобы развивать в себе качество преданного. Есть 26 качеств преданного. Там есть и чистота, и милосердие, и правдивость. Есть терпение и сострадание. 26 качеств. И главное среди них это преданность Кришне. Тот, кто имеет преданность Кришне, развивает все остальные качества святого, автоматически исходит отсюда, как из корня вырастает из семени дерева. Все есть в этом семени. Итак, источник всех лучших качеств – Бог. Святой имеет, кто-то обладает верой в это и служит Кришне. Он возрождает все свои божественные качества. Это очистительный уровень, намхас. И затем, когда человек очистится, он достигает шутханамы. Что это за уровень шутханамы? Один раз вы повторяете святое имя, чистое, один раз. Через секунду видите Кришну лицом к лицу. Один раз. Человек не совершает усилий на этом уровне. Наоборот, ему нужно совершать усилия, чтобы забыть его. Невозможно забыть Кришну на этом уровне. Везде Кришна. Не имеет значения, что вы делаете, спите, идите или бодрствуйте. Везде Кришна, всюду Кришна. Рупа Госвами говорит об этом. Я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна. Потому что когда святое имя входит в уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда святое имя попадает в глаза, хочется иметь миллионы глаз. Когда святое имя попадает на язык, то хочется миллионы языков, и Кришна танцует на каждом языке. Если оно попадает, эти слоги попадают в ум. Ум останавливается, становится пассивный. Материальным удовольствием. Совершенно вялый к материальным чувствам наслаждения. Не способный заниматься больше этим. То есть ум подчиняется, ум контролируется. Это откровение. Если мы получим откровение, мы испортим весь вкус материального существования себе. На Нарада Муни он родился просто в семье простой служанки, очень простая женщина. Она не была даже грамотна. Более того, она не имела даже высокой нравственности. Эта женщина. Потому что она даже не знала, кто отец Нарады. Она даже не знала этих вещей. И так она даже не была нравственна. Не была образована. Она не была никак возвышенным человеком. Нарада Муни по проклятию родился от этой женщины. Сыном. Шудры, служанки. Шудры в ведические времена им даже не давали образования. Это очень простые люди. Не нужно тратить время на их образование, они все равно через два дня все забудут, им это не нужно. И Нарада Муни из-за прошлых заслуг ему повезло, что в его доме остановились четыре мудреца, сколько там мудрецов, не помню, или шесть, или четыре. И они пробыли там 4 месяца. Каждый день они говорили о Кришне, но Нарда ничего не понимал. Он был просто ребенком, ему было 5 лет. Более того, у него было плохое рождение, он не был способен понимать философию. Однако эти великие преданные, они говорили о Кришне в духе бхакти. Что это такое? Что это означает? То есть духовный учитель дает знания, энергия чит знания. Духовная энергия чит знания. Он смешивает ее с ананда, с блаженством. И передает. Вот это цепь парампары. Почему так? Потому что знание о Кришне. Философия сознания Кришны. Для обычного человека неподготовленное кажется ядом. Очень трудно воспринимается. Это глубокая философия. Особенно мы из другой культуры. Нам кажется, другая культура, другие слова, санскрит, логика непривычная. Мы по-другому воспитаны. Мы воспитаны эмпирически. А здесь непосредственно протягшая. Очень странно все понимать эти вещи. Благодаря Прабхупаде мы что-то понимаем в комментариях, поскольку он для западных людей это перевел. Но вообще это очень трудно. Поэтому духовный учитель говорит эти вещи, смешивая с ананда. точно так же, как дрессируют животных. Для них заниматься этой практикой не представляет никакого интереса. Но в конце дают сладость. Ради этой сладости этот медвежонок ездит на мотоцикле или делает что-то еще. И наступает такое время, когда даже без сладости он делает, подчиняется, слушается. Подобно этому, для нас это кажется скучным занятием изучать Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. Но когда мы это слышим от преданных, это смешивается с анандой, поэтому мы воспринимаем это с блаженством. С блаженством преданного, который имеет реализацию, чистый преданный, имеет восприятие блаженства и может передать этот вкус. С глубоким вкусом передается знание. Однажды в Вриндаване мы не пошли на лекции утром на Шримад-Бхагаватам. Не было перевода на русский язык. И мы решили посвятить утро другим делам. Все равно нет переводчика, что там делать, мы подумали. Но наш GBC увидел нас, сказал, почему вы не были сегодня на Бхагаватам. И вчера тоже вы не были на Бхагаватам. У нас не было переводчика, мы говорим. Что нам там делать? Не имеет никакого значения, он сказал. Вы должны сидеть там и слушать, и очищаться. Понимаете вы или не понимаете? Одна ученица не приходила на лекции Прабхупады. Пад заметил, сказал, где она? Это моя ученица. Почему она не приходит? Пад, она очень боится вас. Она не может подойти и сидеть, слушать, она боится, страшно вас боится. Пускай она боится, пускай она умирает от страха, но пусть сидит здесь. Бхагаватам Сарасвати давал инициации деревням сразу же. 60 тысяч учеников у него было, это целый город. Он давал инициации, но когда он говорил, никто не мог понять, что он говорит. Потому что это был очень ученый человек. В то время в Индии не было равных. Значит, и в мире не было равных. Это западный мир, вообще нужно из игры исключить философских размышлений. Западная философия, она не может соперничать с ведами. Бхагаватам Сарасвати называли ходячей энциклопедией. Любую тему он мог глубоко разбирать, любую. Был первоклассным астрологом и так далее. Арабский, санскрит, персидский знал совершенство этот человек. И Шакти Вишаватар, представьте себе. Когда он говорил о Кришне, просто никто ничего не понимал. Это был неземной язык полностью. Не то восприятие, неземное восприятие. Люди получали инициацию, затем гуру говорил Бхагаватам Сарасвати. Через полчаса они поднимались, расходились куда-то. Ничего не понимали. Тогда он кричал, куда мошенники пошли? Садитесь обратно. Вы должны слушать. Гуру Махарадж, мы ничего не понимаем. Сидеть и просто слушать нужно, не нужно ничего понимать. Шупада сам признавался, когда я слушал моего гуру Махараджа, я практически ничего не понимал. Но мне просто нравился звук его голоса. И когда он пришел, чтобы получить посвящение Бхагаватам Сарасвати, 60 тысяч учеников узнал его, запомнил. Он любит слушать. И дал ему сразу две инициации. Итак, мы можем получить откровение либо по милости гуру, либо непосредственно по милости Кришны. Как правило, преданные рассчитывают получить это непосредственно от Кришны, в чем заключается наиболее распространенная ошибка. Но очень легко это получить от преданных, особенно от духовного учителя. Те откровения, которые получил Арджуна, мы никогда не поднимемся до уровня Арджуны. Как можем так с Кришной разговаривать, как Арджуна? Нам нужно найти его еще сначала. Но если мы обращаемся к тому, кто нашел, здесь говорится, Кришна восстанавливает цепь ученической преемственности сейчас. Мы не должны стремиться на уровень Арджуны, мы должны стремиться просто получить знания, как Арджуна. Для этого предназначена цепь преемственности от учителя к ученику. Знание – это очень нежный плод. Манговый плод сравнивается. Это царь фруктов. И дерево, вся энергия дерева, все самое лучшее выражается в этом плоде. Так много нектара, вся энергия, самая лучшая эссенция там. Это деревья, они огромные, манговые. Плод очень нежный. Если вы уроняете с такой высоты, он портится, разбивается. Очень мягкий, там сплошной сок. Там толстая кожура, бархатистая такая. И там сплошная мякоть, наполненная соком. Нектарным, совершенно свежий манго, удивительный. Это не тот сок манго, который мы здесь пробуем. Удивительный. Равного ничего нет вкусов. Но в середине вот такая большая кость. И вокруг покрытия этого сока удивительно. Поэтому если просто роняете его, большая кость, она разбивает его изнутри. Разрывает на части, все растекается. Вы не получите ничего. Поэтому необходимо передать его из рук в руки тех людей, которые находятся на стволе манго. Вот так собирают урожай. Очень бережно спускают вниз эти плоды. И так целость и сохранность знаний должно пройти по цепи ученической преемственности от учителя к ученику. Энергия чит, энергия ананда обязательно. Вот эта энергия ананда является проводником чит. Она пройдет где угодно в этом случае. Каждый примет блаженство, не так ли? Не все могут принять знания, но каждый примет блаженство. И смешанное с блаженством, оно проходит всюду. Так, живое существо хочет наслаждаться. Но прежде чем оно достигнет этого уровня, наслаждаться духовной энергией, необходимо получить знания, чит. И передать духовное знание – это самое трудное в материальном мире. Это самая трудная вещь. Очень трудно заставить слушать эти вещи. И чем дальше мы продвигаемся, тем более серьезный этот процесс будет шраваном. Нужно услышать кое-что. Кое-что нужно услышать о Кришне и еще кое-что о самом себе. И что мы услышим о Кришне? Что Кришна хорош. А что мы услышим о себе? Что мы негодяи. И чем дальше, тем больше это будет подчеркиваться. Кришна очень хорош. А мы очень плохие. А Кришна очень хорош. А мы совершенно ничтожны. Такой будет контраст. И когда мы признаем этот момент, будет откровение. Если человек признает свое несовершенство, что происходит с ним? Начинает обращаться к Богу. Я несовершенен. Что могут, как мне могут помочь мои мысли? Как мне помогут мои степени? Как мне мои деньги помогут мне? Только ты мне можешь помочь. Дай мне это знание. Сделай меня просто своим слугой. Я ничего не хочу на самом деле. И тогда он получает откровение, когда он так думает, что Кришна Бог, а я его слуга. Это все, что я хочу. И он получает откровение, как Арджуна. Он видит Кришну перед собой, лицом к лицу. Прабхупаду спросили ученики, Шрила Прабхупада, с какого возраста вы стали соревновать Кришну? Прабхупада не отвечал на этот вопрос. Он уклонялся. Ученики снова с другой стороны подходили к Прабхупаде. Но вы бы не могли сказать, когда вы начали соревновать Кришну, думать о нем, видеть его, воспринимать его. Прабхупада снова что-то говорил. И так ученики продолжали. А Прабхупада сказал, с 5 лет. Все очень удивились, с 5-летнего возраста. И как-то люди приходили, нет, преданные заговорили как-то о Кришне, как его можно видеть, как воспринимать, как можно видеть Кришну. Один из учеников Прабхупады Саньяси, он объяснял людям и преданным, что можно видеть Кришну, почему нельзя. Вот есть изображение Кришны, и мы смотрим на изображение Кришны. Это изображение отлично от Кришны. Так мы видим Кришну. Прабхупада присутствовал при этом. Сказал, нет. Я вижу всегда его перед собой. И ушел. И все молчали, думали. Прабхупада видит перед собой Кришну. Что же это за уровень Прабхупада? Когда видит перед собой Кришну? И иногда ученики говорят, Прабхупада, а где Кришна сейчас? Да он там. Да? Правда там? Прабхупада очень удивительно следовал иногда. Но это было редко. Это было редко. Если мы будем слишком распространяться на эти темы, найдется много людей, которые начнут имитировать. О, я тоже вижу Кришну. Только в другом углу, правда. Найдется много таких впечатлительных людей. В Екатеринбурге Бхакти Бринга Говинда с вами приехал, строил киртаны. Вы знаете киртаны Бхакти Бринга Говинда с вами? Где голова, где ноги, непонятно. Были в Алмате, и это было так здорово с ним. Каждый день мы виделись. Это его зона. И киртаны проводили там. Там был Шиварам Махарадж. Там были не просто киртаны. Кошки и собаки играли так на улице, катались. Я никогда такого не видел. Не забыли о том, что не кошки и собаки. Все люди вышли из домов, как на праздник, на улицу. И гуляли. Несколько дней был фестиваль, просто там все люди забыли, где они живут. В этой Екатеринбурге он сделал киртан один. Потом прочитал небольшую лекцию. Эта женщина сидела в углу с горящими глазами. Махарадж, Махарадж. Да, Матаджи? Вы знаете. Во время киртана. И вот из этой колонны вышел Нарисимхадев.
Правду он сказал. Правда, если год я вышел. Я не видел. Кто-нибудь еще видел? Нет, вы тоже не видели. Я всегда такие впечатлительные люди. И тут кто-то говорит, знаете, я уже общаюсь со сверхдушой. Не, ясно, кто-то говорит, какой-то голод говорит мне. Я Иисус Христос или что-то еще. А почему вы решили, что это Иисус Христос? Спрашиваю. А он представился. Мало ли кто может так представиться. Нужно быть внимательным. Сначала нужно научиться слышать звук духовного учителя по своей преемственности. Затем мы сможем услышать голос своей души. Пока мы не слышим даже слов, не понимаем этих вещей. И уже хотим слушать свою душу, ничего не получится. Если попытаетесь пойти таким путем, все падут. Все мы станем проклята сахаджия. Все мы отклонимся. Это называется апа-сампрадая. Отклонение. И любое отклонение очень трудно восстановиться потом в сознании Кришны. Нужно быть очень внимательным. Нельзя быть слишком эзотерическим в начале. Сначала нужно научиться быть учеником. Как Арджуна. Он, конечно, воспринимает эзотерические вещи, но он видит, что это подтверждается всеми авторитетами. Нарада, Вьяса, Девала, Асита. Все подтверждали это. Теперь я это вижу. Кришна говорит об этом. Так много подтверждений вокруг. Тогда, говорит, я принимаю это как истину о тебе. Все. Не то, что Арджуне что-то привиделось. И он принял это за истину. Таков подход. Ньяя, логика. Она говорит, что любая вещь может быть истиной, если прошла через несколько этапов познания. Первое. Первое – это предположение, догадка, гипотеза. Затем следует вывод. Затем опыт, эксперимент. Затем подтверждение, заключение. И затем подтверждение с разных точек зрения. Любая вещь, которая прошла через 66 этапов, сколько-то этапов, может считаться истиной. Гипотеза, затем нужен опыт, точные доказательства, подтверждение разных источников. Недостаточно того, что я смогу понять Кришну, я должен подтвердить это с разных источников. Я должен общаться с другими преданными. Мы должны понять Кришну не только в собственном сердце, но и в сердце каждого живого существа. Нельзя быть индивидуалистом. Кришна говорит, что тот, кто поклоняется моим божествам в храме, но при этом не относится уважительно и почтительно к другим живым существам, напрасно теряет время. Такой человек становится оскорбителем. Он думает, вот есть Кришна, у меня есть взаимоотношения, остальные меня не интересуют, вот провалитесь. Это уровень сознания Каништа Тикари. Это платформа оскорблений. С этой платформы человек никогда не может общаться с Богом, получить откровение полное. Но в какой-то момент, когда сердце очищается, человек видит Кришну. Даже не обязательно глазами, потому что Прабхупада говорит, глазами трудно увидеть. Вот так, глазами. Но так же, как многие вещи мы не видим глазами, но точно знаем, что они существуют. И Господь Читания говорит, что видеть Кришну можно в состоянии разлуки. Если у нас развивается чувство разлуки, то это и есть контакт с Кришной. Это и есть связь с Кришной. Как шестеро Госвами, они никогда не говорили, а мы видим Кришну всегда здесь. Нет, они всегда искали Кришну. Где Кришна? Где Радха? В состоянии разлуки они бегали. Они не могли сидеть на месте. И также Нарада Муни в прошлой жизни. Он слышал это знание, смешанное с Ананда. Ему нравилось. Ему так нравилось, что он даже забыл об играх. Пятилетний ребенок. Он просто сидел, слушал, смотрел на мудрецов, хотя не понимал ничего. И однажды он сказал, попросил, что они принимали просад и так далее. Что-то оставалось. Он спросил, а можно я доем с вашей тарелки что-нибудь? Они заулыбались, сказали, да, 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 ты можешь все-все доедать за нами, пожалуйста. Все-все можешь доедать сам. Мы разрешаем тебе. И Нарада, он ждал, когда они принимали просад, затем брал тарелки, собирал вокруг себя, брал и ел. И когда он положил просад себе на язык, он увидел все по-другому. Он стал понимать, о чем они говорят. У него было просветление, его природа ушла материальная. Она больше не мешала ему. Его рождение, все его недостатки, его возраст. Что-то пробудилось в нем. Получил милость, откровение получил. Что они имели это откровение, эти мудрецы. Они постоянно общались с Богом, говоря о нем, в состоянии разлуки. Они не принадлежали к этому миру. И пища переносила это сознание. Это рекомендуется от чистых преданных принимать пищу, от чистых преданных. Если не принимают нечистых преданных, можно получить инфекцию. Чистых преданных. И вот Нараде так посчастливилось. И надо стало понимать, эта природа трансцендентного мира, она стала привлекать его настолько, что он забыл обо всех других вещах. И затем эти мудрецы ушли. Кончился сезон дождей. Они попрощались и ушли. И Нарда, он чувствовал разлуку. Через несколько дней мать вышла вечером подвести корову в двор. И под влиянием времени и высшей воли змея выползла. И укусила ее в ногу. Через несколько минут она умерла. Остался 5-летний сын, у которого больше не было никого. Нарада увидел это, что мать мертвая, змея укусила, несчастье. Что делать? Подумал, это план Кришны, это его милость. Теперь я свободен, бедная моя мать. Он затащил тело матери в хижину и поджег. Так он кремировал ее тело. Когда человек поджигает собственный дом, означает, что он уходит и никогда не возвращается. Это означает такую вещь. И он ушел. Взял свой посох и ушел. Шел через леса, через джунгли, очень опасные места. Но эта природа трансцендентного мира нас сделала бесстрашным. И где-то в лесу он остановился. Он устал. Он хотел есть, хотел пить. И он сел около водоема, немного попил воды. И сел медитировать, как учили его мудрецы. Сел ровно, закрыл глаза на кончик носа, расслабился. Начал дышать пранаяма, успокоился. И здесь свердуша вот такого размера. Он стал медитировать на свердушу. Как это говорили мудрецы об этом? Он слышал из разговора. И он собирался сидеть долго. У него была решимость, терпение, смирение. Все, что необходимо, было нужно. Но неожиданно, через несколько секунд, все вспыхнуло, как молния. Он увидел свердушу перед собой, форму, прямо здесь, не сердце, перед собой. Нарада, как сумасшедший, открыл глаза, что такое? Но ничего не было. Это была одна секунда с небольшим. Раз, все. Все кончилось. Одно мгновение. А потрясло его. Он снова сел. Но как он не пытался, ничего не получалось. Он ходил, вставал, пил снова, он не знал, садился снова, не знал, что делать. Что делать? Где, где, где? Я видел только что его. Своими глазами. Как будто молния ударила. И все чувства его ожили, все изменилось в нем. И затем услышал голос: «Не беспокойся, Нарада. Сядь, ты больше не увидишь меня в этой жизни». Этот голос исходил из того же источника, имел божественную природу. Нарада слушал. Что он еще скажет? Я не вижу его. Да. Ты не можешь видеть меня, поскольку сердце твое нечисто до конца. Но этого мгновения достаточно, Нарада, чтобы ты стремился ко мне всю свою жизнь. И что Нарада делал после этого? Он больше не садился в медитацию. Не нужно было больше медитировать. Он получил откровение. Что нужно еще человеку? И он стал как сумасшедший ходить повсюду, повторять Хари Кришна. Невзирая ни на какие обстоятельства. Он проходил города, деревни. Ничего не замечал. Как люди относятся к нему, ему было все равно. Повторял святое имя. Он постоянно думал, говорит, как только начинает повторять святое имя, на лотосе моего сердца появляется Господь. Прямо внутри сердца. Он сидит там. Поэтому я постоянно воспеваю, постоянно воспеваю, постоянно воспеваю. Не могу остановиться. И он вырос, стал уже большим. Он был не от мира сего, а люди знали, а этот человек не живет в этом мире. Непонятно, он сумасшедший, не знает кто. Он ходит, повторяет постоянно. Даже не девается этот человек. В одной колпине да, проходит туда-сюда. И затем он умер. Смерть пришла к нему. Но когда он покинул тело, он увидел, что тело его сияет, как солнце, как расплавленное золото. Он говорит, что он безупречно красив, такую совершенную форму имеет. И сердце его ликует, продолжает, и он успевает, успевает, успевает. Ничего не меняется. Он увидел свое тело лежащим. Такое непривлекательное, безобразное тело. Это Нарада Муни. Так он получил духовную форму. Это описывается в Бхагаватам, откровение. Но Видура, Майтрея, когда Видура пришел к Майтрее получить духовное знание, Майтрея видел Господа перед уходом. И Видура хотел спросить об этом, узнать, что же он видел. Он видел Господа перед его уходом. Как же это было? О чем думал Господь? А Господь прощался с Утхавой. Это своим близким другом. Он сидел под деревом баньян, и Утхава пришел к нему. И Кришна сказал, Утхава, ты останешься здесь. Я должен уйти. Но ты останешься здесь. Что я не вижу никого, кроме тебя, кто мог бы передать это знание другим. И Утхава говорил, я хочу уйти с тобой. Как я останусь здесь без тебя? Нет, ты останешься здесь. Я буду с тобой, на самом деле, я буду в твоем сердце. Майтрея присутствовал там. Но Кришна даже не смотрел на Майтрею. Поскольку Майтрея был имперсональным в то время. Но Майтрея ему выдала, какая-то особая удача выпала. Он видел Утхаву и Господа, их отношения. Это то же самое, как слышать Кришну и Арджуну разговаривать. Но Кришна даже не смотрел на Майтрею. Но он позволил ему присутствовать при этом. И он также вспомнил что-то о Видуре. Вскользь. И Майтрея сказала об этом Видуре. Что Господь перед уходом вскользь вспомнил тебя. Видура. Он плакать стал. Упал на землю. Не мог себе такого представить, чтобы Господь, уходя, даже его мог вспомнить. Это природа откровения. Там заложены все духовные энергии в святом имени. Если мы хотим получить знания, только таким путем можно получить знания о Кришне, о Боге, в своих взаимоотношениях. Бхагавад-гита — это просто откровения идут, одно за другим, одно за другим. В этом состоянии Санджая слышит Бхагавад-гиту и говорит, у меня волосы дыбом поднялись. Я такого никогда не слышал, я такого никогда не видел. Трудно без откровения понимать смысл. Прабхупад сделал удивительную вещь. Он писал в экстазе гиту, комментарий к ней. Объясняю сокровенный смысл. Удачливы те люди, которые не оспаривают, а принимают этот чистый экстаз в Прабхупаде. Два мирских ученых вошли однажды на программу и бросили вызов. А чей перевод правильно, они сказали. Вы говорите, что много неправильных переводов. А чей перевод правильный? Там один преданный был опытный, он сказал, тот писал правильно, кто писал в экстазе. Они не знали, что сказать, они ушли оттуда. Они не понимают, что такое экстаз. Они не знают, как это можно сделать. Опыт человека очень ограничен. Итак, никто не может осознать Кришну. Но почему же преданные могут что-то понять в этом? Только по одной причине, что Кришна сам говорит об этом. По-другому нельзя ничего понять о Боге. Прабхупада сравнивает материальный пример. Если мы хотим понять произведение Шекспира, то нужно обратиться к самому Шекспиру, чтобы правильно понять. Что толку выдумывать какие-то вещи? Что тут думал Шекспир, а что тут думал Шекспир? Нет, нужно к нему обратиться, к самому Уильяму Шекспиру, пожалуйста, и спросить у него, что он там имел в виду. Нужны подтверждения. И если мы не видим Кришну перед собой, как Арджуна, то Кришна в сердце. Это также подтверждение. Когда мы слышим истину, мы получаем подтверждение в сердце. Преданные знают, что если мы слышим истину из уст чистого преданного, а не обладают этим могуществом, свет душа в сердце подтверждает услышанное. Ананда увеличивается. Блаженство увеличивается слушанным. Духовный звук, который пробуждает энергию блаженства, вечности и знания. Это все, что требуется. Не нужно никаких логических больше доказательств. Логика для материалистов, для неверующих людей. Для того, у кого еще ум не спокоен, не контролируется. Нужна логика, нужна философия. Поэтому это тоже нужно. Но пока мы не получим это с духовной энергией, по цепи преемственности, это непознаваемая вещь. Пратякша вагамам тармьям сусуккам картум авьяям. Это знание дает непосредственное ощущение собственной сущности духовной, непосредственное восприятие. Оно вечно. И исполнение его радостно. Сусуккам картум авьяям. Почему преданные занимаются преданным служением? А надо, блаженство, нравится. Это нравится. Если бы нам не нравилось, долго мы могли это делать. Нет, нам нравится преданное служение. Авторизованная бхакти. Сам процесс самодостаточный. Преданному больше ничего не нужно. Если он занят чистым преданным служением, ему больше ничего не нужно. Само служение – награда для него. Кришна однажды подозвал гопи и сказал: «Дорогие гопи, вы так служите мне, я не могу вам отплатить. Я не могу отплатить за вашу преданность. Вы все оставили из-за меня. Вы все посвятили мне. Не зря ни на что, вы мои преданные. Хотя у вас есть мужья, есть дети. Вы даже это оставили. В глазах общества вы совершенно не моральные люди, а моральное поведение. Но даже этим вы рискуете, как женщины. Для женщин это большой риск иметь такую репутацию. Но гопи даже на это внимание не обращают». Потом Кришна говорит: «Я не могу вам отплатить. Единственное, как я могу отплатить вам, это то, что ваше служение станет и высшей наградой для вас. Что иначе Кришна не может отплатить, потому что иначе это будет выглядеть оскорбительно. Как бы он мог сказать гопи: гопи, вы так хорошо служите, вот вам бриллиантовому кольцу каждый». Но это было бы просто оскорбление в этом случае. И Кришна не делает такие вещи. Кришна отвечает очень возвышенно. Говорит: пусть само преданное служение будет для вас нектаром, высшей наградой. Итак, преданное служение имеет вот этот нектар, высшая награда. Того, кто выполняет преданное служение, его не интересует больше ничего, ни материальное богатство, ни даже освобождение. Он даже не хочет вернуться к Богу. У него нет такого желания. Тот, кто занимается преданным служением, лишен всяких желаний. Самая чистая личность. И во всех трех мирах говорится, духовных, материальном мире, самый возвышенный – это гопи. Среди них самый возвышенный – это Шримати Радхарани. Она служит Кришне. Остальные просто ей помогают. И Кришна покидает Вриндаван, тем не менее. Он пленяется у Вриндавана. И самые близкие отношения у него – это с гопи Вриндавана. Он покидает Вриндаван. Гопи не могут пережить как бы этой разлуки. Они пытаются остановить колесницу. Они проклинают Акруру. Они ложатся под колеса. Эта картинка нарисована там. Это то, что происходит, потому что Кришна Баларам пытается уехать, собирается уехать из Вриндавана Матхуру. И Радхарани там нет. Этой картинки. Потому что Радхарани готова умереть уже. Радхарани не встретит по дороге, она лежит поперек. И проезжай, Кришна. Ты можешь ехать. Я не хочу ничего больше. Ты можешь проезжать, если ты уезжаешь. Мне здесь нечего делать. И так Кришна уехал и не вернулся, как обещал. И гопи, они думали: Кришна обманщик, он, его природа. Такова природа. Очень коварный человек. Теперь он в Двараке, женатый мужчина, 16 тысяч дворцов и жен. Но там не такие простушки, как мы. Они его там научат ему врать. Нас он тут мог обманывать. И так они целый день думают о нем, они его ругают. Великие мудрецы, они не могут без благоговения подойти к божеству. Они даже не смотрят в глаза божеству, смотрят на стопы, но гопи ругают его. И Кришна думает о гопи, но не говорит никому, потому что это Дварака, там супруги, жены. Но по ночам она начинает говорить про гопи во сне. И Рукмини, Сатьябхама, другие, они слышат это, они знают это, что Кришна, он думает о Вриндаване, он думает о гопи. Они знают об этом, но они держат в тайне, они не напоминают ему. И иногда они видят, что Кришна сидит, о чем-то думает. И жены знают, о чем он думает. Но Кришна держит в тайне, они не говорят ему ничего. Иногда они как бы сначала говорят: Кришна, ну, поезжай в Вриндаван. Но Кришна молчит, улыбается. И никто не может понять, почему так все. Почему живет в Двараке? Почему не в Вриндаване? И там действительно самые близкие спутники. И Кришна плачет по ночам иногда. И самый сокровенный, самый близкий Удхава его друг. В Двараке самый ближний никого нет. Даже в Двараке среди великих преданных Удхава славится как сумасшедший трансцендентный. Даже среди таких возвышенных душ он так выделяется. Когда Кришна уезжает из Двараки, Удхава бежит за грозовым облаком и кричит: «Кришна, Кришна, Кришна, куда ты?» Все думают: «Это Удхава, Удхава. С ума сходит тебя». Поэтому однажды Кришна зовет Удхаву, говорит: «Удхава, у меня есть послание, письмо. Даже для Вриндавана. Пожалуйста, ты отвези. Ты очень умный, ты ученик Брихаспати. Разъясни ему все. Я знаю, что не чувствует. У меня сердце разрывается. Но не давай им в руки, там слезы капали и размыты места. Если они увидят это, они не переживут. Прочитай сам. Ты прочитай, разъясни все. Объясни, что разлуки нет, что все едино и так далее. Ты философ, иди. Вот вы думаете: о, какая миссия. О, Кришна мне такой доверяет. Да, я пойду научу гопи. Что там они переживают? Все нормально, нет никакой разлуки. Кришна везде и всюду. Какие проблемы? Он поехал учить гопи. Он приехал и сказал: о, у меня послание. Прежде чем он вышел с колесницы, гопи увидели, кто-то от Кришны приехал. Он точь-в-точь как Кришна. Он точно похож на него. Даже цвет тела такой же. И гирлянду у него от Кришны, и одежду у него от Кришны, своих даже одежд не носит. Какая-то великая личность. Мы не поняли, Удхава. Это его признак. Так, Удхава приехал, интересно, что он принес. И они собрались около него и стали смотреть: что ты хочешь сказать нам? У меня кое-что есть для вас. У меня есть письмо от Кришны. Правда? От Кришны. И ты прочитаешь на него? Да, конечно. Они уединились. Стал читать, дорогие гопи. Не волнуйтесь. Разлуки нет. Я всепроникающий. И Удхава комментировал: он ниргуна. Кришна ниргуна. У него нет никаких качеств. И он всюду. Он стал проповедовать персональный аспект. Вы посмотрели на Удхаву. Да, Удхава. Давай-ка, Удхава, собирайся, иди отсюда. Садись снова на колесницу, езжай туда, откуда ты приехал. Самый воздушный преданный Двараки. Гопи стали так обращаться с ним. Может быть, для тебя он ниргуна? Может быть, так. Но для нас он сагуна. И ты не знаешь его таким? Уходи отсюда немедленно. Они в гнев пришли. Удхава быстро сменил тон. Продолжал читать письмо и так далее. Он знает, как общаться. Потом говорит, что Радхарани говорит со шмелем: «Эй, ты черный посланник, ты такой же обманщик, как твой хозяин». И то, что делал Радхарани, Удхава видел, это Махабхава. Он никогда не испытывал этих состояний сам, даже в разлуке с Кришной. Он видел, что он не стоит кончика пальца Радхарани. И он понял, что Кришна послал его не учить гопи, а учиться у них. Единственное желание Удхавы после этой встречи было стать травинкой Вриндаване. В том месте, где гопи бегут навстречу Кришне, чтобы коснуться их лотосных стоп. И Удхава, вы знаете, его начальное положение, троинка Вриндава. Когда он видел преданность Гопи, у него было только одно желание – стать троинкой Вриндава. Это природа сознания Кришны. Самый возвышенный преданный, и человек может идти по стопам этих возвышенных преданных. Как Прабхупада объясняет. Когда преданность жителей Вриндавана оставит глубокий след в сердце человека, окажет сильное впечатление на его сердце, вот тогда он сможет идти по стопам жителей Вриндавана, сможет продвигаться в духовный мир. Мы должны слушать о таких личностях среди преданных. Медитировать на эти поступки, изучать их. Бхагавад-гита – это не просто книга философская. Это взаимоотношения Кришны и Арджуны. Там большая любовь, там большая дружба. Когда мы увидим этот аспект, мы поднимемся туда, куда гита показывает нам. Сможем подняться к Кришне выше, когда мы поймем вот этот момент, что Кришна здесь говорит о самом себе, Арджуна рассказывает. Самая необычная книга. Вы не найдете больше такой книги, что Бог о себе рассказывал сам. Но он здесь говорит очень близкому другу очень сокровенные вещи, самые сокровенные вещи говорит. Итак, эта книга, это откровение. И когда преданный сходит с оскорбительного уровня и начинает воспевать очистительно с усилиями, то это называется татаста лакшина. Есть сварупа лакшина, есть татаста лакшина. Сварупа лакшина означает, что вы уже освобождены. Всегда в экстазе. Везде Кришна, Васудева, Сарванати. Везде Бог, Его энергии, все. Мы уже в экстазе. Это сварупа лакшина, татаста лакшина. Экстаз приходит, когда мы совершаем преданное служение. Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, арчанам, падасеванам, сакьям, атманиведам. Когда мы совершаем преданное служение, экстаз приходит. Когда мы перестаем совершать преданное служение, экстаз уходит. Татастра лакшина. Пограничная энергия. Поэтому, совершая преданное служение чистому преданному и слушая чистых преданных, мы продвигаемся в освобождении лакшина, татастра лакшина, сварупа лакшина. Высшее совершенство. Очень важно присутствие Кришны в нашей жизни, чтобы наша практика не стала формальной. Необходимо усилия, чтобы учиться осознавать те простые вещи, которые мы делаем каждый день. Поем у алтаря, мангаларати, проводим гуру-пуджу, повторяем свои круги, 16 кругов каждый день, читаем книги, распространяем движение. Все необходимо делать с осознанием, не ради просто того, чтобы сделать это формально. Внимательно, с усилиями. Сейчас требуются усилия. Сварупа лакшина. И совершая правильные усилия, мы погружаемся в трансцендентный мир постепенно, все больше и больше. И приходит откровение. Непосредственно получаем знания из высшего источника. Поэтому Хари Кришна мантра — это не просто начало духовной жизни, это ее и конец. Мы начинаем с Хари Кришны, заканчиваем Хари Кришны. Но в конце мы будем понимать, что мы повторяем. Сначала, может быть, не до конца знаем, но в конце мы будем понимать, что мы повторяем. Этот звук, трансцендентный звук, перенесет нас в духовную обитель. Когда мы оставим это тело. Даже еще раньше. Если мы будем так стараться, то даже еще и раньше. Хари Кришна.
Вопрос такой, что когда мы слушаем духовную учитель, то, например, многие не знают английский язык, а мы слушаем переводчика, то есть каков эффект понимания духовного учителя. И иногда мы не слышим гуру, мы просто слышим переводчика только. То есть, как в этом случае знанием понимать? Насколько
необходимо? Необходимо, чтобы голос духовного учителя был, присутствовал. Необходимо. А, бывает, что ученики очень опытные, они очень хорошо понимают духовного учителя, они могут слышать просто перевод даже иногда, если это нет другой возможности. Но голос необходим. Голос передает знания. 90% знаний передает просто голос. Все остальное просто информация, это не так важно. Эта информация та же самая. Она может быть совсем и не новая. Это обычные вещи могут быть. Важен голос. Как говорит духовный учитель? Он говорит без вожделения. Его голос насыщен любовью к Богу. Поэтому этот смысл слов, которые он произносит, мы должны понять глубоко, со звуками голоса. Какое бы ум настроение ни имели, все выразится в звуках голоса. Вы не можете это скрыть. Звук очень связан с сознанием живого существа, которое издает его. Перевод не мешает на самом деле. Он, может быть, прерывает речь духовного учителя, и нужно слушать перевод в это время. Но это не так важно. Это может немножко усложнить прием информации, не больше. Не больше.
Сейчас вот много появилось людей, которые, ну, может, немного, но есть такие люди, которые могут читать даже Бхагавад-гиту, и они высказывают такое мнение, говорят, в Бхагавад-гите написано, что милость, как бы, или знание можно получать как бы из двух источников, непосредственно от Кришны и от духовного учителя, как бы. И говорят, ну вот, зачем нам духовный учитель? Мы лучше будем получать знания, то есть, как бы считая, такая гордыня в сердце, что я могу напрямую, то есть, а почему нет? Я напрямую буду от Кришны. А зачем мне духовный учитель?
Та двиди пранипатина парипришняна сева. Кришна же говорит это в Бхагавад-гите. Если они хотят от Кришны получать, пусть получают этот стих. Обратитесь к духовному учителю, он говорит. Если они хотят принимать от Кришны, пусть принимают. Если не хотят принимать от Кришны, то какие проблемы? Нет проблем. Но кажется, что они не хотят от Кришны ничего принимать. Ведь Кришна говорит, обратись к духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Так ты сможешь получить знание от того, кто видит истину. Он говорит, видите это. Покажите им этот стих. 4 глава, 34 стих. Покажите им, что Кришна говорит в отвечу.
Говорится, что какие у вас взаимоотношения с преданными, такие у вас, ну, взаимоотношения с Кришной. Можно ли как-то, ну, более подробно рассказать, как это вообще
идет? Кто говорит так?
Это вот я слышал в лекции Бхактичара Свами.
Бхактичара Свами, он великий эксперт в этих отношениях между преданными. Вайшнавский этикет в совершенстве знает. Какие отношения с преданными, таковы отношения с Кришной. То, что мы сегодня упоминали, о чем мы упоминали сегодня, что мы стремимся иметь хорошие отношения с Кришной, но с преданными мы не всегда стремимся иметь хорошие отношения. Мы отделяем преданных от Кришны. Вот в чем наш недостаток. Можем ли мы отделить царя от царства? Какой это смысл в слове «царь», если у него нет царства? Если мы так поступаем, то царю не будет приятно. Такая вещь. Мы любим царя, но его царством устраиваем хаос, например. Нет, что касается вас, царь, дорогой, мы вас слушаем, мы принимаем вас. Но что касается вашего царства, то позвольте нам тут хозяйничать самостоятельно. Это странное положение. Как можем отделить Кришну от преданных? Одной из его особенностей, что он окружен удивительными преданными Кришны. Поэтому особенно в обществе преданных мы должны практиковать отношения почтения, смирения и терпения. Пока мы не развьем эти качества в общении с преданными, мы не войдем в духовную жизнь. Это ключ. 13-й Суничина. Таврарапи Сахишну Наманина Мананина Кирта Ния Сада Гари. Это ключ в духовную жизнь. 3 стих Шикшаштаки. Можно войти в духовный мир. Вот ключ. 13-й Суничина. Нужно стать смиренным, как трава на дороге. терпеливым, как дерево. Я готов оказать почтение любому, не ожидая никаких почт от себя. Смирение, терпение, почтение. Три вещи. И что же в итоге? Киртания садхари. Постоянно в экстазе успевать это не может. Каковы отношения к преданным, таковы отношения с святыми. Если мы критикуем преданных, не прославляем преданных. Я вообще не думаю, что они даже не преданные. Какие у нас шансы прийти к Кришне? Что Кришна думает про нас, что мы его преданы. Он так думает. Когда Господа читает, спросили, кто предан, он говорит, тот, кто общается с другим преданным. Тот, кто хоть раз повторил святыми преданными. Господь читает так думает. Мы можем думать иначе. Нам нужно быть очень осторожными в своих суждениях, в своих отношениях. Нужно быть внимательными, осторожными. Мы можем думать одно, но что думает Кришна про этого человека? Нужно быть очень внимательным. Преданность видеть трудно. Особенно неопытные преданные ничего там не понимают. Как они определяют преданность? Вот кто-то спел хороший киртан, вот, наверное, это преданность. Вот кто-то дал хорошую лекцию, вот, наверное, вот это преданность. Да. Так они могут измерять по каким-то внешним вещам. Но я слышал одну лекцию духовного учителя, где он объяснял этот момент. Нехороший киртан, нехорошая лекция, нехорошая деятельность еще не говорит о том, что человек великий преданный. Это может никакого отношения к преданности не иметь вообще. Есть косвенный прогресс, есть прямой прогресс. Две разные вещи. Косвенный прогресс ничего, никакого отношения не имеет к Кришна-преме. Косвенный прогресс означает, что просто чувство интеллекта очищается у человека. Он начинает хорошо работать, удачно, умело все делать, умело говорить, разбираться в философии и так далее. Он растет в каких-то своих качествах, материальных способностях. Это прогресс, очищение, но косвенный. Прямой прогресс – это привязанность к Кришне. Поэтому иногда это очень трудно понять. Истинное положение преданного. Нужно быть просто осторожным. И те, которые сейчас кажутся незначительными преданными, через какое-то время вы увидите, они станут очень значительными преданными. И будем сожалеть, что мы критиковали когда-то этих людей. Есть история про голову Панча. В одной индийской деревне жил мальчик, маленький ребенок, его звали Панча, и кличка у него была Голый Панча. Но он никогда не одевался, он бегал без одежды повсюду. Ребенок. И все ему говорили, оденься, оденься, но он никого не слушал. Бегал каким-то раздетым. Он вырос уже большой, и перед самой школой все еще бегал так. Все люди смеялись, его называли Голый Панча, все знали. Но потом он ушел в школу, его одели все-таки вот никак. И он отвык от этой привычки детской. Стал одеваться, ходить в школу. Но вся школа знала, это тот самый Голый Панча. Никто серьезно к нему не относился. Закончил школу, он поступил в какой-то колледж, в какой-то университет в городе. Но все в деревне знали, о, Голый Панча поступил там в какой-то университет. Он получил диплом, стал мировым судьей. Но деревни думали, это Голый Панча. Такова природа оскорблений. Нужно быть внимательным. Оскорбление, если мы вспоминаем то, что было до сознания Кришны, с преданным, или его ошибки какие-то случайные и так далее.
Если другой преданный, он слышит оскорбление со стороны, что кого-то, например, оскорбляет, он как бы несет какие-то... Проблемы у него возникают?
Обязательно возникнут проблемы. Конечно. Почему он должен слушать оскорбления? Где написано, что он может слушать оскорбления?
То есть он не успел заткнуть уши, например? То есть он не знал, что сейчас будет оскорбление?
Он не знал, но теперь может говорить. Он должен что-то ответить обязательно.
То есть если это внезапно произошло?
Неважно. Нехорошо, что он выслушал оскорбления. Ничего не сказал. Есть такое правило. То когда вы находитесь с каким-то преданным вместе, вы можете говорить прямо о его недостатках. Если вместе совершаете служение какое-то, пожалуйста, говорите о его недостатках. Если этого преданного нет рядом, говорите только хорошие вещи о нем. Пойдем. Золотое правило. Если вы последуете, избежите много неприятностей в жизни, в духовной жизни. Это дурная привычка. Критиковать других за глаза. Очень дурная привычка. Все, кто так делает, будут иметь проблемы духовные. нужно учиться быть вайшнавом. Сначала это трудно вообще не критиковать преданных. Мы знаем это. Но мы должны совершать усилия. Если мы просто их не будем критиковать, этого недостаточно, критика в уме останется. Нужно учиться прославлять их. Видеть хорошие качества. Говорить о достоинствах других. Особенно, если мы говорим о ком-то, кого нет рядом. Если нас спрашивает кто-то, а как тот преданный, что ты про него скажешь? Его здесь нет? Вы говорите, только хорошие вещи подчеркиваете. Как насчет плохих? Насчет плохих, иди к нему сам. Но если он присутствует, то вы можете говорить тогда, да, вот он здесь. Если это требуется, можете сказать, да, вот он такой и такой, бывает, что он делает такие вещи, действительно, неправильные. Но он здесь присутствует, это нормально. Кто-то может думать, ну я же правильно говорю. Оказывается, здесь, ну или нет, я ошибаюсь. Что-то оскорбительное, это же верно, это же факт, что он поступает неправильно в учебе. Да, все поступают неправильно. Мы не должны развивать этого мышления, негативного мышления. Мы должны видеть и иметь дело с хорошими вещами. Например, если вы идете в сад собирать фрукты, вы же не собираете всю зелень. Берете спелое. Не то, что вы ходите в сад и думаете, о боже, тут столько зеленых, надо всех оборвать и выкинуть. Никуда не годные фрукты висят. Просто попробуйте его, узнаете тогда сами. Снимите и выбросьте их в яму. Вот есть два спелых, вот я на них молиться буду. А остальных просто срезать под корень. Вы же так не поступаете? Нет, а пока они на дереве, какая проблема? Подождите немного, они созреют. И вы выходите в сад с корзиной, но вы сосредотачиваетесь на спелых вещах. Вы не обращаете на зеленые внимание, так? И так происходит. Все, вы берете несколько спелых фруктов, приносите и все довольны, все. А все зелень оставляете там, пусть висит. Мы сюда все пришли для очищения, для исправления. Что, мы сюда все уже совершенно пришли? Это больница, все болеют, смотрите, все болеют. В тяжелой форме. И что начинается? Они начинают с кровати друг другу упрекать. Ты так болен, жутко. На тебя смотреть невозможно. Такие симптомы. Говорит, а ты на себя посмотри. И так они начинают критиковать друг друга. Какой смысл? Они все лежачие, больные. А? Нужно помогать друг другу.
У нас вроде такого нету.
Нет, ну значит будет еще. К этому надо еще прийти. Мы говорим наперед. Для профилактики.
Я, например,
заболевали.
Все люблю.
Именно так и нужно. Продолжайте в том же духе. Одинаково хорошие. Ну, вы святой человек. Но потом вы увидите, что не все одинаково хорошие. Особенно вон те особенно. Нет? Хорошо, это правильно, нормально. Нужно видеть все положительно. Мы говорим для тех, кто настроен отрицательно. Это не для вас.
Я вот хотел спросить насчет святого имени. То есть очень тяжело, то есть как бы у настроения такое. Мы знаем, что надо соблюдать садхану, то есть вставать, повторять мантру. Это так тяжело вообще. Такая аскеза. Повторяешь святое имя. Я не говорю про всех, я говорю про себя сейчас. То есть это очень тяжело, по крайней мере, для меня. Я буквально себя заставляю это делать. У меня ум, то в одну, там, то ему это надо, то это надо. Ты его только возвращаешь, но он опять бегает. И вообще такая борьба, там, драка целая. И то есть иногда я даже замечаю, что я как бы мантру в спокойном настроении, так спокойно хожу, так сосредоточен. А потом у меня даже шаг ускоряется, так я не могу даже это самое, себя успокоить, как бы в такой страсти. То есть это так болезненно как-то, и я не знаю, как бы это как-то поставить действительно на место. То есть это так тяжело, кажется, ну каких-то полтора часа, ну, повторяет имя Бога, так хорошо, так здорово. А с другой стороны, когда начинаешь это делать, вообще, то есть никаких сил вообще, то есть тебя буквально заставляют глаза там, ну-ка откройтесь, ну-ка, вообще, что вы, ты же только спал, что-то опять. Очень как-то тяжело это перебороть. Это так горько кажется.
Это невозможно преодолеть. Это это невозможно преодолеть. Нужен духовный учитель. Его дубинка. Нужна инициация. Это необходимо. Необходимо. Никто не сможет преодолеть ум и чувства.
Вот мы из Писания знаем, что Кришна всегда окружен на своими преданными. И, ну, допустим, Бриндаван или Вайкунтх. И, ну, мы сначала знаем, что бхакти-йога — это служение Кришне. Но на самом... не на самом, как бы... То есть, но из Писания мы знаем, что на самом деле служить Кришне непосредственно практически у нас нет шанса. То есть попадаем ли мы, ну, в духовный мир, и там мы просто служим преданным Кришне. И поэтому, ну, фактически это служение Кришне, или просто, ну, можно говорить о служении преданным. И как бы можно ли медитировать, но не на служение Кришне, а, допустим, на служение преданным просто.
На миссию духовного учителя. То есть не то, что мы слуги друг друга, а мы слуги друг друга в служении гуру, Кришне, миссии. Да, никто не должен быть слугой непосредственно кого-то из нас. Это материальное сознание. Сознание Кришны, мы слуги Кришны. Мы слуги духовного учителя, мы слуги миссии духовного учителя. И в этом служении мы служим также друг другу, помогаем друг другу совершать эту миссию. Мы служим друг другу через Кришну, через Гуру. В этом случае нет большой разницы между служением самому Кришне, и даже лучше, говорится, служить именно вот через посредство преданных. Это еще лучше, Кришна это еще больше ценит. Вот это смирение преданных. Преданный не думает, что он достоин служить Кришне непосредственно, ведь там рядом Радхарани. Как это преданный может думать, встать вместо Радхарани? Никакой скромный, чистый преданный так не может думать. Поэтому он служит другим преданным. Это то же самое. Не так, что Кришна не видит нас, если мы непосредственно прямо не стоим рядом.
Я хотела спросить, а как вот принимать критику со стороны преданных и со стороны неверных?
Принимать критику? Справедливую, искреннюю, честную критику нужно принимать с благодарностью преданных. Критику со стороны материалистов нужно принимать терпеливо. Но иногда в этом что-то есть. Материалисты очень большие эксперты в этом, видят недостатки. Они хорошо видят эти вещи. Поэтому иногда они очень точно указывают на какие-то моменты. Такое бывает. Но если критикуют преданные, и это честная критика, справедливая критика, мы должны с благодарностью принять критику. Материалисты могут нас критиковать просто за то, что мы преданные. Но всегда нас будет кто-то критиковать. Всегда такое будет происходить. Чем дальше вы будете продвигаться в сознании Кришны, тем острее вас будут критиковать и прославлять одновременно. Где будут вещи? Кто-то вас будет прославлять, видя, как вы духовно прогрессируете. То есть кому-то будете нравиться как преданные. И кто-то вас будет критиковать в виде ваших недостатки. Вы должны научиться быть равнодушными к тому и другому. Это возможно только, если вы преследуете одну цель в жизни. Чистое преданное служение. Критика лучше, чем похвала для преданного. Похвала означает, что преданный может вас гордиться. Критика в этом смысле лучше.
Если Шрила Бхактисиддханта Сарасвати потом говорил, что если кто-то меня прославляет, то это мой враг. То есть как это воспринимать в обществе? Преданных, например, когда пусть так. Если кто-то прославляет кого-то, ну, то есть, например, если кто-то меня прославляет, или я прославляю его, он считает меня своим врагом. То есть как бы такое учитель получается.
Чтобы прославлять преданных, нужно применить разум. Если вы начнете прославлять преданных, это может быть серьезной проблемой. Например, если вы прославляете новичков постоянно, они будут гордиться. То есть какое-то время они будут иметь фамильярные отношения с вами и так далее. Поэтому если вы видите хорошие качества в новичках, вы не должны слишком часто прославлять, должны сдерживать эти эмоции. Иначе человек возгордится, вы испортите ее. Друзей мы прославляем, но это нужно делать в дружеской форме. Если вы начнете серьезно там что-то говорить, как на веса позже духовному учителю, он смутится просто. Ну что ты такое вообще говоришь? Что за концерт? Нет, по-дружески нужно просто говорить, восхищаться служением друг друга. Слушай, ты такое сегодня сделал. Милость Кришны просто. Конечно, он смущается и так далее, но вы выражаете какое-то восхищение, подчеркиваете какой-то момент. Это не должно быть искусственно. Естественно, преданные чувствуют этот восторг, радость, говорят, используют это.
Если преданный умирает, которого мы оскорбили до этого, например, и мы, то есть не у кого как бы извиниться, попросить прощения.
Умирает?
Да. Ну, то есть оставляет тело и уезжает туда, куда мы не можем приехать, чтобы, или, например, позвонить, чтобы, ну, если мы оскорбили, чтобы извиниться. То есть, если, например, у меня умирает сам случай, например, для нас, что, как он может говорить, что ворота духовного мира закрываются, оскорбляет преданных.
Здесь присутствует как бы не двое, а трое. Оскорбитель, оскорбленный и сверхдуша. Все можно через сверхдушу решить. Если нет физической возможности обратиться к преданному. Хотя можно написать письмо, если он жив, например. Если он не жив, то только через сверхдушу. Через святое имя. Просто раскаяться, очень сильно сожалеть об этом, просить святое имя. Чтобы все это изменилось.
Каждым утром вот мальчика в трубе. Повторяем, это подразумевает то, что мы многих не видим, но то есть это подразумевает через сверхдушу мы обращаемся.
Да. Вопрос искренности человека.
Очень иногда тяжело самому как бы разобраться, искренне ты действуешь или не искренне. Мне кажется, ну так искренне вроде стремлюсь, но часто бывает, что ты просто обманываешь, и ты думаешь, ну я вот искренне. Иногда так сожалеешь, я так сделал плохо, а он говорит, да-да, сожалеешь ты там. Конечно, рассожалелся. Ты сам себя обманываешь. И вот как разобраться? Действительно, когда проявляется...
Мы не сможем разобраться, потому что у нас нет полной искренности. У нас есть степень какая-то искренности. Мы всегда можем увидеть, что мы искренне или не искренне одновременно. Поскольку мы искренне, но не полностью еще. У нас степень определенной искренности. Поэтому мы не сможем разобраться в этом вопросе. Нужно просто видеть, насколько удовлетворены авторитеты в нашем служении. Это все. Вот что является измерением. Один ученик, он пошел за баклажанами. Папа послал его. Знали эту историю? Он жил с Прабхупадой очень долгое время, как его личный слуга, секретарь. Он был просто в экстазе. Был на Вайкунте, чувствовал. Но папа послал его в магазин однажды принести баклажан. Он вернулся через полчаса в очень подавленном настроении. За Прабхупадой я не преданный. Чем ты занимался, говорит, что там такое, что там с бумагами. Говорит, ну я сейчас пошел в магазин, я там всякие вещи видел людей, там у меня всякие мысли в голове были, о чувственном наслаждении. И всего за полчаса, говорит, я так низко пал, пройдя по улице просто. Пал, что ты писал, говорит, ты баклажаны принес? Баклажаны принес Прабхупада. Ну это все, что я хотел. Мы не можем как бы все эти оценки сами себе. Нужно, чтобы авторитет. Авторитет доволен, значит, все идет нормально. Если авторитет недоволен, даже если я хорошо все делаю, значит, что-то не то, значит, я могу больше что-то делать.
Ты говоришь, что тот, кто слушает святое имя, да, он не смеется, он отправляется на Хари Кришна, он слушает, отправляется на Голову Вриндаван. Ну, вот я слушал. Мексикарь Кеша Самиш нам говорит, что Шрила Прабхупада отправился на одну из планет, и там ну, занимается проповеднической деятельностью. То есть, ну... То есть,
почему?
И другой момент, я слышал, что духовные учителя, наши духовные учителя, они как бы остаются здесь и остаются как бы проповедовать. Но в то же самое время говорит...
Не все. Не все. Те, кто имеют такое настроение только. Прабхупада, он имел ему настроение проповеди. Он не собирался возвращаться на Вайкунту сейчас. Он продолжает проповедовать еще. Это не входило в его планы сейчас уйти на Голоку Вриндавана. Поэтому он где-то проповедует сейчас, в этой вселенной. Уже проповедует. Он должен был пройти через фазу роста.
Мы говорим, если подойдет не последователь, то дают это их последователь.
Те, кто имеет такое же настроение, да. Но основное указание Прабхупады, основное для всех, вернуться к Богу. Это не для каждого. Такая вещь не для каждого. Очень редкие души могут иметь такое настроение, но не нужно имитировать. Всем остальным нам нужно просто вернуться к Богу. Вот и все.
То есть тут как бы, например, да, вот как вы сказали, что если мы хотим в духовный мир уйти, нам как бы мы слышим, что нужно проповедовать, здесь оставаться. И какая там такая получается, как это?
Ну вы же здесь уже проповедуете сейчас.
Да, то есть.
И потом возвращайтесь к Богу. Нет. Все, что нужно делать. Это для нас. Пока, во всяком случае, я не знаю, что будет дальше с нами, с вами. Но пока научитесь просто этому. Это наставление, это указание. Вернуться в этой жизни. Обратно в голову.
Как эти вещи держать в голове?
Есть, сейчас не нужно держать в голове. Нужно одну вещь держать в голове. Вернуться к Богу. Вот и все.
У нас это не будет эгоистического желания.
Это наставление. Мы должны выполнить его. Не нужно стараться быть слишком хорошим. Нужно быть реалистом. Тот же самый вопрос. Мы плохо объяснили? Это не ваше желание, это наставление. Это не зависит от вашего желания. Это возможно только благодаря тому, что чистый преданный дает наставление. Воспользуйтесь этим. Имейте разум. Если вы станете такой, как Шрила Прабхупада, другой вопрос. Джибиси разберется с вами. Куда вас послать? На Брахмалоку или куда? Или в Патала куда-нибудь? Вам будет все равно. Будьте готовы ко всему. Вернитесь к Богу.
Не нужно заниматься шамой, то есть бессмысленной умственной деятельностью. И вот это сокращает ли нашу жизнь, вот эта психическая растрата? И как это влияет на наше сознание Кришны, что мы свою психическую энергию распыляем?
Вы имеете в виду, что мы обдумываем какие-то вещи неблагоприятные?
Да, неприятные какие-то.
Угу. Это относится к медитации. Что привычка в Кали-Югу медитировать на какие-то плохие вещи. На воров, на разбойников, на негодяев. Люди думают постоянно на эти темы. По телевидению, в газетах. Кругом так много информации, так много людей подозрительных вокруг. Что люди медитируют на, это, на этот аспект. И так они тратят мыслительную энергию, конечно же. Мы должны просто учиться думать о Кришне. Смотрите через сердушу, также старайтесь на людей. Там много недостатков, но сердуша присутствует. Любой человек склонен к добродетелю, любой. Старайтесь видеть такими глазами, это наш подход. Если вы измените свой ум, очистите его, вы сможете очистить много умов вокруг. Но если вы будете медитировать на недостатки, как вы поможете окружающим? Вы начнете не любить людей тогда. Будете прятаться от них. Ну и какие ужасные, отвратительные, падшие люди. Что мне с ними общего? Развеется гордыня. Нужно научиться видеть положительными глазами. Если вы спрашиваете, как, нужно просто читать шастры, изучать книги Прабхупады, воспевать Хари Кришна, проповедовать людям. И со временем вы научитесь этому. Если хотите, то вы научитесь этому.
Скажите, существует у нас долг родиться? А если они как бы оскорбляют Кришну?
Есть разные моменты здесь. Они не могут серьезно оскорблять Кришну. Возможно, возможно, они демоны. Но это редко бывает. Скорее всего, они просто недовольны образом жизни своих детей. Поэтому они критикуют, резко критикуют все в движении. И Бога, и философию, и других преданных, и так далее. Но это не означает, что ваши отношения между родителями, как ребенка, прекратились. Например, Прохлада Махараджа, отец был демоном. И он почитал своего отца всегда.